Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Павел Мельников-Печерский. «Медвежий угол». Часть вторая. Сколько бы ни хлопотали о хозяйстве медвежьих углов, какие бы ни сочиняли инвентари их имуществ, какие бы ни производили исследования, как бы затейливо ни составляли росписи доходов и расходов, по силе коих без разрешения высшего начальства лишние метлы купить нельзя, медвежьи углы навеки вечные останутся медвежьими углами. Зато села, что на бойких привольных местах построены, запросто, как Бог послал, с каждым годом богатеют, каменные дома в тех селах, что грибы растут, кипит торговля, заводятся училища, больницы, даже библиотеки. Иваново, Павлово, Лысково, Кукарка. Сравните с ними медвежьи углы. Где город, где деревня? В полчаса весь город узнал. Ни единой живой души, ни единого звука. Ровно чума прошла, ровно вымер Чубаров. Спит плотно пообедавший медвежий угол. Из города, спящего сном временным, пошел я в город спящих непробудным сном. Там, среди простых крестов и голубцов, виднелись кое-где каменные памятники, добитые жестью столбики, стройные по правилам доморощенного зодчества. Читаю надгробные надписи. Кроме изречений и священного писания, встречаются другие. «Под камнем сим лежит коллежский секретарь Котов. Рожден было дворян, отечеству служить готов. Отец детей невинных и плачущий вдовы супруг, в жизнь добродетелен, он умер вдруг, не могший избежать той горестной судьбины, чтоб не вкусить грозящей нам кончины». Вообще надписи длинноваты. С надлежащей подробностью означается, за сколько лет имел покойник беспорочную пряжку, сколько лет оставалось ему дослужиться до следующего чина, и что под судом и следствием не находился. Чубаровские покойники ранга невысокого. Коллежские секретари, титулярные советники, есть майор. Однако нет. Позвольте, вот памятник знатного человека. Под сим камнем погребено тело действительного тайного советника российского императорского двора, обер-камергера российских орденов святого апостола Андрея Первозванного, святого благоверного князя Александра Невского и святого равноапостольного князя Владимира I класса, прусского черного орла, датского слона и шведского Серафимов, князя Алексея княж Михайловича, фамилия стерлась, дворового его человека Полуехта Спиридонова. Возвращаясь с кладбища, пошел я к острогу. Рабочие выспались и косно брались за работу. В яме со звездкой два парня бестолку болтали веселками, работа не спорилась, и звездка сваривалась в комья. К неумелым подошел крепкий, коренастый, невысокого роста старик. Хоть и стояли июльские жары, на нем была надета поношенная, крытая синей крашениной шубенка, а на голове меховой малахай. «Эх вы, горе-ребята!» — молвил он, подойдя к известковой яме. «Замесить-то пострелы путем не умеете, а туда аж каменщики! Эх вы! Дай-ка веселка-то!» И, взявши веселка, старик так пошел работать, что молодому бы впору. «Эх ты, яма-матушка!» — он приговаривал. «Хозяина дождалась! Смотрите, горе-ребятки! Гляди, как месить следует! Вот как, вот как! А вы что, кисельники, гляди-ка ты! Вот как следует! А тоже каменщики! Эх вы, горе!» Да сразу и замесил. «Ванюха, для чё перекладину-то мало запущаешь? Какая тут прочность будет? Не на один год строится, глубже пущай!» «Архитектор так велел, Гаврил Матвеевич!» — отозвался подмастерье, прилаживая перекладину над воротами. Знает плешивого беса твой алхитектор. А лет через 5 стена трещину даст. Тогда твоего алхитектора ищи да свищи, а мне от начальства отсюда. Надо, Ванюха, всякое дело делать по-божески. Пущай, пущай-ка ты ее глубже, пущай!» И везде, во всех мелочах зоркий глаз Гаврила Матвеевича метко следил за работой. Во всех его распоряжениях виден был не такой подрядчик, каким все привыкли. Не хотелось ему строить казенного дома на живую нитку, начальству в угоду, архитектору на подмогу, себе на разживу. А развалится после свидетельства — черт с ним. Слабый грунт, значит, вышел. Вина не моя, была воля Божья. Заговорил я с Гаврилом Матвеевичем. Сначала старик не больно распоясывался, кинет нехотя словечко и пойдет покрикивать на Ваник да на Гришек. Но когда я назвал себя старику, он спросил меня: «Не про тебя ль, баринушка, слыхал я от нашего управляющего, от Ивана Владимировича?» «Может статься, знаком с ним». «Так и есть. Слыхал про тебя. Знаю, что Иван Владимировичу ты приятель. Значит, человек хороший. Худого человека он не похвалит». «Спасибо на добром слове, Гаврил Матвеевич. Стало быть, довольны вы Иваном Владимировичем?» «Нечего и говорить. На начальство ты не похож, вот каков человек. Одно слово — человек-душа. И всякую крестьянскую нужду знает, ровно родился в бане, вырос на палатях. И говорит-то по-нашему, по-русски, то есть, не как иные господа, что ихние речи и в толк не возьмешь. Всякое крестьянское дело знает, а закон дает по правде да по любви. Такой барин, что живи за ним, что за каменной стеной. Сам только будь хорош, да поступай по правде да по любви». «Подрядами занимаешься?» — спросил я. «И подрядами маленько займусь», — ответил Гаврил Матвеевич. «Да пропадай они, эти подряды. Бедовое, барин, дело». «А что?» «Да что? Обиды много, толку мало. Известно, дело казенное, каждому желательно руки погреть. И казно забежают, нашего брата не забывает. Не приведи Господи».
«Кто же?»
«У кого глаза во лбу да руки на плечах. Ленивый только обиды тебе не сделает. Слышь ты, Митрий, клади кирпич травни, где у тебя глаза те? Эх ты, голова с мозгом!
А ведь мы с тобой, Гаврил Матвеевич, соседи».
«Как так?
Ведь ты на Постоялом?»
«У Абрамовны».
«И я там же, рядом с тобой».
«Ой ли?»
«Да».
«Так пойдем вместе ко дворам-то, по пути будет».
«Пойдем, Гаврил Матвеевич». Весь вечер просидел я со стариком. Сначала был он не очень разговорчив. Хвалил Ивана Владимировича, толковал про обиды, а в чем те обиды не сказывал. Под конец разговорился.
«Казенное дело, — сказал он, — оттого дорого, что всяк человек глядит на казну, что на свою мошну. Лапу запускает в нее по-хозяйски. Казной корыстоваться не в пример способней, чем взятки брать. С кого взял, тот, пожалуй, караул закричит, а у матушки казны нет языка. Зато ее и грабят. Завели счеты до поверки, думают руки связать. Как не так? С теми счетами казну грабить сподручнее, потому что по счетам концы схоронить ловчей, а на поверку не ангелов божьих посылают. Какой человек крыло отворотит, когда ему в зубы калачик суют, а? Постройку взять. Этой частью с измальства займусь. Мальчишкой кирпич на леса таскал, потом в артели был, а по времени Бог благословил, хозяином стал. Эту статью знаю вдосталь. Прежние годы, баринушка, по этой части совести было больше. Нынче не то. В прежние-то годы на всю губернию алхитектур один, а нынче гляди-ка, что их развелось. А приезжает все голь, и все-то это голь хочет скорее наживы. Инженер хуже, для того инженер форсистия. Он, видишь ты, с эполетами, значит, ему денег больше надо. Смету составят, городничий аль полицмейстер заодно. Дает справочные цены в пятеро выше базарных. А урочное положение — дело широкое. Караси ловить можно. Нарочно так и писано. Такую состряпают смету, что на сметные-то деньги за место одного дома два либо три выстроишь. После торгов, когда желающий обозначится, инженер и шлет за тобой, говорит: «Ты, борода, помни, что 10% мои,
Это уж так везде по казенным делам. Да, кроме тех 10 казенных, давай еще 10% строительных. Не дашь — в гроб законопачу, залоги твои пропадут. Как же, ваше благородие, молвишь, не сходно ведь? Сходно, говорит, будет, черт ты этакий, для того, что сверхсметные работы тебе предоставлю. Исполнять их тебе не придется, а деньги, что получим за них, пополам. Своей половиной ты все нарастаешь. А контракт подпишешь, 5% тотчас неси, так дело будет верней. Как быть? Подрядчик завсегда у него в руках. Может, он тебя на первом же деле на свидетельстве материалов так прижать, что жизни не будешь рад. В разор разорит. Сам вот чист выйдет, еще крест за сохранение казенного интереса возьмет, а ты со своим усердием да дурацкой простотой купайся. Поэтому хочешь на торгах и сносишь цену, да сносишь так, чтоб 20 алхитектурских процентов не своего кошеля вынимать, да чтоб не своих денег и полицмейстеру заплатить, потому что и он притеснение может сделать, потому и должен ты его задарить.
Полицмейстера-то зачем задаривать, Гаврил Матвеевич? Не его дело.
Подрядчик завсегда в его руках. Всякий час может он ему пакости сделать. Рабочих со стройки сгонит. Табельный, дескать, день сегодня. Табель-то хоть и нет, да уж это его дело. Какую табель захочет, такую нагонит. Перо да бумага в его руках, а мы люди хоть мятые, а дело-то наше все-таки темное. И строительная комиссия для чего-нибудь да сделана, и в ней люди пить есть хотят. Не облаготворишь — и забидят за всяко просто, да так, что дома не скажешься. Поэтому на торгах и комиссию на памяти держишь, чтобы ей не своего кошеля вынимать. Да еще обеды. При закладке обед, при освещении другой. Тут все начальство зови. Губернаторского повара найми. Без того нельзя. Другого не смей нанимать. Полицмейстер с генеральской дворней завсегда друг-приятель. Спокон веку ведется так. Потому и зови повара губернаторского. А торговаться не смей. Не то полицмейстер такую тебе табель загнет, что после не вспомнишься. Обед же для такого случая нужен зазвонистый. Со всякими, значит, фруктами, с бакалеями и со всем, как оно есть. А благословлять на работу алхитектор на стройку к тебе пожалует. Пора летняя, жарко, упарится. Мочи, говорит, нет, давай холодненькое. А холодненькое означает шампанское. Подавай бутылочку в 3 целковых. Наведет приятелей, и полдюжины не управишься. Квартальному надо почесть сделать, хожалова уважить, будочников обдарить. Счетицот и выйдет кругленький. Оттого на торгах и нельзя сносить. Как ни вертись, 35% беспременно по рукам разойдется. Себе барыша хоть 20% надо. Вот тебе и 55. А кому на шею? Казне. Про стройку тебе говорю, а еще лучше земляные работы. Землю, то есть, надо где срыть, аль набережную сделать, откос, либо дамбу. Урочно-то положение, сказал я тебе, дело широкое. Торгов на большую земляную работу в обрез сделать невозможно. Для того, что сквозь землю не видно, на какой грунт попадешь, единому Богу известно. А копать песчаный, примером, грунт – одна цена, глину – другая, каменистый – во много раз дороже. Попадешь на песчаный, а приставленный инженер отписывает, да деньги из казны берет за каменистый. Оно, значит, и можно деревеньку купить. Поверять пришлет ихнего же брата. В одном месте учились однокашники, все на одном стоят. Напоит, накормит наезжего, барашка в бумажке сунет товарищу, песок за камень не пойдет. Да как и проверять-то? В одном месте землю вынут, в другом ее насыпят. Не копать же стать сызнова. А что столбиками-то землю ради поверки оставляют, так нехитрое дело лицевой столбик из какого хож грунта сделать. На это ихнего брата только и взять. Дотошный народ, ученый народ. А гордианы какие, не приведи Господи. Самый, то есть, неподходящий народ.
Конец второй части. Продолжение слушайте через час.